Жизнь человеческая, каждая без исключения, интересна и поучительна. Счастливы те, кто умеют изо дня в день вести дневниковые записи. Когда-нибудь, может случиться, станут они бесценными свидетелями ушедшего времени. Какую пищу для раздумий дают старые письма, почтовые карточки, где внимание привлечет все, и штемпеля с буквами, и цифрами, и марки. Вглядываешься, вникаешь, и время раздвигается, как занавес на сцене, и начинается действо. Во Франции, в небольшом городке под Парижем, хранятся в одном доме старинные фотоальбомы с пожелтевшими, выцветшими снимками. В 1920 году альбомы эти вместе с владельцами покинули навсегда Россию, а запечатленная на фотографиях жизнь сохранилась и теперь затрагивает душу каждой деталькой, узнаваемой как свое, родное. Не теперешние лица, одежда, обстановка, но главное – лица. Альбомы со стихами, письма этих людей говорили о высоком романтическом настрое. Безвозвратно ушедшая, трагически закончившаяся эпоха конца XIX – начала XX века. Щемящая страничка многотомной русской истории. По случаю приезда митрополита Антония была русская всеночная, торжественно, по-нашему. Я давно уже не была в церкви, и поэтому сегодняшняя служба произвела на меня много хорошего впечатления. Мне хотелось забыться, хотелось молиться, но о чем? Почему мы не у себя, не в России, где я так любила ходить ко всеночной и в темном уголку забыться совсем? А тебя я всю ночку во сне видела. Но были мы, конечно, в России, в нашем родном имении. Это строки из письма Верочки Никушкиной своему жениху. Написано в Сербии в 1922 году. Родное имение, приснившееся Верочке, вернее его развалины, существует и по сей день на высоком берегу реки Мсты. И сейчас почтовый адрес близлежащей деревни – Новгородская область, Боровический район, усадьба Ровная. Когда-то стоял здесь деревянный дом помещицы Клеопиной. При Екатерине II река Мста была в почете. В навигацию много судов проходило по ней, существовала и пристань, к которой причаливала лодка самой государыни-матушки. И не самой ли Екатерине приглянулось место на высоком левом берегу? И не по ее ли указанию итальянский архитектор перестроил деревянную усадьбу на просторный, мощный каменный дом с флигелями, многочисленными службами и величественной каменной оградой с аркадами? И, важный момент, выстроена была при усадьбе церковь и освящена в честь святой великомученицы Екатерины. Церковь легкая, по-столичному изящная, на ней, как и на всей усадьбе, лежал некий дворцовый отпечаток. Владельцами имения со второй половины XVIII века были люди непосторонней императрицы. Принадлежало оно Ольге Александровне Зубовой по мужу Жеребцовой. Зубовы, три брата и сестра, отличались красивой внешностью, и каждому судьба определила заметное место в российской истории. Платон Зубов был последним фаворитом стареющей императрицы. До него такую роль во дворце и такие полномочия имел Потемкин. Писатель Марк Алданов в историческом очерке «Ольга Жеребцова» рассказывает. «Пока императрица жила, князь Платон Александрович был самодержавным властелином России. Бесчисленные показания очевидцев свидетельствуют о культе, окружавшем последнего фаворита императрицы». Второй брат Николай Зубов был женат на дочери фельдмаршала Александра Васильевича Суворова Наталье, которую в обществе именовали Суворочкой. Молва о красоте и обаянии Ольги Зубовой вышла за пределы России. О ней говорили в Европе. «Вы их еще не знаете», — говаривала она, провожая киванием головы разных толстых и худых сенаторов и генералов, «а я уж довольно на них насмотрелась. Меня не так-то легко провести, как они думают. Мне 20 лет не было, когда брат был в пущем фаворе. Императрица меня очень ласкала и очень любила. Так поверите ли, старики, покрытые кавалериями, едва таскавшие ноги, на перерыв бросались в переднюю подать мне солоб или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день дом мой опустел. Меня бежали, как заразы». Платон Николай и Ольга Зубовы были участниками заговора против Павла I. Николай был даже одним из исполнителей жуткого плана. Усадьбой Ровной занимался муж Ольги, Александр Алексеевич Жеребцов, принадлежавший к знатному старинному роду, в прошлом военный, камергер и тайный советник. Жеребцов, по-видимому, был увлеченным помещиком и образцово вел хозяйство в отсутствии блиставшей в свете жены. В 1868 году в Мюнхене вышла книга под названием «Карлик фаворита. История жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим». В ней содержится описание имения Ровное в период его расцвета. «Доехали до Валдая и поворотили в село Ровное. Там жил действительный камергер Александр Алексеевич Жеребцов. Село Ровное стоит на горе над самой рекою. Строение много, и вид показывает, как маленький городок. Подле его саду большие пороги. Вода падает точно с большой горы вниз. Вообразить себе никак невозможно, какие чудеса делает натура. Вверху гладко, а внизу выбить такую глубину на несколько сажен. Люди его под эти скаты туда ныряют, и там себе моются и разговаривают с собою, и иной раз и рыбу поймают. Надобно быть очень смелым. Ровное село недалеко стоит от города Борович. Мимо дома весною идут барки с хлебом. Когда отворяют запоры и воду пустят, они летят, как птицы. В то время зрелище для глаз чудесное. Не успеешь взглянуть, они уж и пройдут. Но их много и разбивает, когда попадут на пороги. Его превосходительство Александр Алексеевич Жеребцов был самый русский человек, любил все русское, довольно был хлебосол, самой доброй души. Он имел тут прекрасные оранжереи, фруктов бездна, виноград чудесный, шпанских вишен большие сараи, ананасов, персиков и абрикосов счету не было. Теперь молочницы бесподобные. Приходи, кто хочет, все накрыто. Тут чего вы хотите? Варенцы, простокваша, творогу, ягоды со сливками, вишни шпанские, арбузы и дыни. Все это прекрасно и чисто, и хорошо. Загляните в его кладовую. Там запасено 10 лет всего, что можно вздумать. А с ним только беседует отец Василий, играет с ним в шахматы или бильярд. Храм Божий построен прекрасно, каменный и довольно обширный. В саду проведены большие каскады и спадают в реку с большим шумом. Мне весьма не хотелось оттуда ехать. Александр Алексеевич Жеребцов не был активным заговорщиком. Хозяйство требовало его присутствия. В то же время в очерке Марка Алданова читаем: «Серьезные исследователи утверждают и по сей день, что весь дом Жеребцовых, где была генеральная квартира заговорщиков, содержался на средства английского посланника. Ольга Александровна, ее муж и братья принимали гостей, а лорд Уитвард платил за пиры. Правда ли это, или Жеребцовы, люди очень богатые, сами оплачивали свои приемы? Но интересно значение и участие в этом витке русской истории дома на левом берегу Мсты, имение Ровное. Кого видел дом? Не угощались ли заговорщики вишнями, абрикосами и ананасами, произраставшими в оранжереях имения? В Чарльза Уитворда, английского посланника в России, влюблялись за редким исключением все дамы. Не осталось равнодушной к чарам респектабельного авантюриста, как назвал Уитворда Наполеон, и Ольга Зубова-Жеребцова. Невзирая на мужа и двоих детей, она выполняла самые рискованные его поручения и, переодевшись нищенкой, посещала заговорщиков. А вот какова была корысть у английского посланника в убийстве русского императора, историки только гадают. Известно, однако, что Россия и Англия в это время были на грани войны. И если бы Павел остался на русском троне, впрочем, случилось то, что случилось. Павел I был задушен 11 марта 1801 года. Через 100 лет в этот день Николай II вскроет завещание Павла, из которого будто бы с точностью по времени узнает о гибели дома Романовых. Но до этого далеко, а пока в 1801 году Россию ожидало еще очень и очень многое. Впереди были война с Наполеоном, поражение и победа, торжественный марш русских по Европе, восстание декабристов и отмена крепостного права, и заговорщики не переводились в России. После многих покушений убит народовольцами царь-освободитель Александр II. Смутьяны и бандиты во все времена любили прикрываться благими намерениями. Но останемся на пороге 19 столетия. Ольга Александровна Зубова-Жеребцова последовала за своим любовником Чарльзом Уитвортом в Англию, а через много лет вернулась в Россию и, перенеся несколько семейных несчастий, скоро перешла на положение старухи. Она доживала свой век на покое, больше не занимаясь ни заговорами, ни интригами, никакими делами вообще. Жила она обычно в Петербурге, но двора избегала. А что же дом Зубовой и Жеребцовой? Какова судьба усадьбы Ровная? Упоминается ли он где-либо еще на страницах истории? Есть сведения, что будто бы собирался поселиться в нем Александр Васильевич Суворов, когда находился в ссылке в своем Кончанском, что в 30 километрах от Ровного, хлопотал, ссылаясь на родство с Зубовыми, и разрешение получил, но передумал. А там, вероятно, и хозяева сменились. Царственный отблеск, лежавший некогда на усадьбе Ровная, погас, но крепкий дом стоял, и история его продолжалась. В начале 70-х годов 19-го столетия имение уже принадлежало Александру Фердинанду Бергштейну. Именно так написано его имя на чудом уцелевшем надгробном камне. Еще сказано, что родился он в 1818 году в Ревеле. Ревель – это теперешний Таллин, и тогда это была Российская империя. Со времен Петра I россияне немецкого происхождения ощущали полную свою принадлежность великой и обширной империи, трудились во славу государя и отечества. Голландцы, шведы, датчане, приглашенные Петром, а затем Екатериной на благоустройство России, в основном обживались, привыкали и, сохраняя имена и вероисповедание, обретали вторую родину. Шведского происхождения была вторая жена Александра Фердинанда, Христина Кезель. Она была на 30 лет моложе своего мужа. Может быть, этот брак и заставил их искать тихое, уединенное место. Величественный дом на высоком берегу реки Мсты, недалеко от столицы, приглянулся, видимо, обоим. С флигелями и многочисленными службами, с широтой и просторами полей вокруг, с могучими елями подступавшего леса. Что-то от прежних екатерининских времен сохранилось. Так же легко стремился ввысь шпиль колокольни при усадебной церкви. Замечательная икона святой великомученицы Екатерины украшала алтарь. Александр Фердинанд и Христина, по-видимому, отнеслись с уважением к историческому прошлому усадьбы, сохранили пруд в форме буквы «С», вырытый когда-то по указанию хозяйки к приезду родственника, фельдмаршала Суворова, и кресло, на котором он сиживал, хранили как реликвию, показывали гостям. Полюбившаяся усадьба стала называться «Ровная новоблагодатная», но чаще – коротко и ласково, ровно. Над домом реял трехцветный российский флаг. Всегда, вплоть до сентября 1917 года. Христина Кезель стала впоследствии потомственной почетной гражданкой. Звание это давалось государем, и нужно было отличиться перед Отечеством, чтобы получить его, жертвовать на развитие науки, образования. Деятельность Александра Фердинанда нам неизвестна, но только человек солидный и состоятельный во всех отношениях мог стать владельцем столь неординарного поместья. Вероятно, он был не чужд благотворительности, и когда на противоположном берегу Мсты в селе Йогла заложили каменный храм в честь иконы Тихвинской Богоматери, новый хозяин сделал денежный взнос. Значительное состояние, которым владели Бергштейны, умение прибыльно вести хозяйство, бывали причиной некоторого недоброжелательства со стороны соседей, иначе говоря, зависти. Иные помещики не упускали случая посплетничать о бережливости и даже скупости Александра Фердинанда, об уединенном его проживании в огромном поместье с молодой женой и малолетней дочерью. Может быть, именно эти разговоры о больших деньгах владельца имения Ровно и привели к тому, что Александр Фердинанд был убит грабителями 19 декабря 1887 года. Случилось это в отсутствии жены и дочери Александры, которой в ту пору было 11 лет. Христина Антоновна похоронила мужа в ограде нового храма в селе Йогла и стала вести хозяйство одна. Окружающие поражались, в каком образцовом порядке содержала его молодая женщина. Неизвестно, произрастали ли в ее оранжереях ананасы и персики, как во времена Жеребцовых, но что продавала она на конные заводы племенных, выведенных в усадьбе лошадей, что получала дипломы на сельскохозяйственных выставках, об этом сведения имеются. Христина Антоновна умножала принадлежавшие ей земли, хозяйничала, можно сказать, творчески. На озере Пирос у нее процветал рыбный промысел. Свежая рыбка доставлялась в Боровичи, в Новгород. Для простоты народ величал Христину Антоновну Бергштейн барыней Берсенихой и ценил за аккуратность, добротность, справедливость. Службы в приусадебном храме совершались исправно. По праздникам барыня с дочкой молились со всем народом. Одним словом, усадьбе Ровной опять повезло с хозяином, вернее, с хозяйкой. Как и Александр Алексеевич Жеребцов, Христина Антоновна вполне была достойна одобрения и восхищения современников, и о ее хозяйстве можно было сказать: «Все это прекрасно и чисто и хорошо». Житель села Ровное Владимир Иванович Терешков рассказывает. Отношение к ней вспоминавших было почтительным и уважительным. Да, называли за глаза Берсенихой, признавали, что была строгой, требовательной, но никто не мог отозваться о ней неуважительно, развязно, пустить какую-то сплетню. Мои предки, прадед и дед, в течение жизни Христины Антоновны в Ровном держали перевоз через Мсту. Она редко переправлялась на нашу сторону, но если переправлялась, лодку устилали коврами. Не потому, что так велено барыней. Нет, это был знак уважения, понимания особого положения Христины Антоновны. Не садиться же ей на забрызганную водой не всегда чистую скамеечку в лодке. За этот челн, выложенный коврами, прозвали моего прадеда Петра Разиным. Выплывают расписные стенки Разина челны. Эта фамилия так пристала к нашему роду, что на протяжении 100 с лишним лет коренные жители Ровного называли нас всех Разинами, забыв настоящую фамилию. Бергштейны были родоначальниками беконного свиноводства в наших краях. До них о таком виде свиного мяса и понятия не имели. Да и вообще свиней выращивали в малых количествах. В ходу была телятина да баранина. Вырастить поросенка на мясо – невелика хитрость. Вали побольше корма, пусть он ест да наливается салом. Выращивание беконных свиней требует особой технологии от корма. Тут нужна была прибалтийская тщательность и практичность. Дочь Бергштейнов, Александра, росла возле сильной, уважаемой матери. Ее вывозили в Новгород, Петербург, Москву, учили и воспитывали как барышню самостоятельную, как невесту завидную. Нежная внешность, наивность и свежесть – такой в 1895 году Александра выходила замуж. Христина Антоновна Бергштейн покорнейше просит вас пожаловать на бракосочетание дочери ее, Александры Александровны, с поручиком 1-го саперного батальона Николаем Павловичем Никушкиным 9 апреля сего года, часа дня, в церкви при имении Ровно Боровического уезда Новгородской губернии. Николай Павлович Никушкин был лет на 7 старше своей невесты. О его жизни до женитьбы известно мало. Родился в Петербурге, семья была дворянская, отец, скорее всего, военный, мать Мария Николаевна, урожденная Хлебникова. Учился и успешно окончил в Петербурге Николаевское военно-инженерное училище, получил назначение в Боровичи, что довольно близко от Петербурга. В памятных книгах Новгородской губернии среди офицеров 1-го саперного батальона значится поручик Николай Павлович Никушкин, батальонный казначей. Где познакомились молодой поручик и дочь хозяйки имения Ровное, неизвестно. Но возможностей было много. Могли встретиться в Петербурге в пору ученичества, могли в Боровичах, в офицерском собрании. А может, и сама барыня Берсениха приглашала молодежь по праздникам в усадьбу. Только на одной, может быть, самой первой совместной фотографии Николай Павлович снят в штатском. Он элегантен, очень аристократичен рядом с будущей женой. Скажем так, он выглядит по-столичному, она уездной барышней. На всех многочисленных последующих фотографиях Николай Павлович Никушкин будет запечатлен исключительно в офицерском обмундировании. Армейский человек, боевой офицер, дослужившийся до звания генерал-майора, окончивший военную карьеру тогда, когда в России закончилась эпоха двуглавого орла. Но пока еще только 1896 год. У супругов Никушкиных рождается первая дочь Александра. Через год, в 1897 году, родилась вторая дочь, Мария. Дома ее будут называть Мусей, а сестры смешно – Муханчик. На всех фотографиях именно Муся-Муханчик выглядит невеселой. Даже на самых ранних снимках она смотрит на мир печально и отстраненно. А Александра Шура, наоборот, обожала фотографироваться и выглядит на снимках прекрасной и жизнерадостной. Шура и Муся родились в Ровном, крестили их не в домовой церкви святой великомученицы Екатерины, а в Спасо-Преображенской церкви на другом берегу Мсты, напротив усадьбы, где находился основной приход. Там же крестили младшую дочь Веру, появившуюся на свет в 1899 году. Выписка из метрической книги Новгородской епархии Боровического уезда Преображенской Ровенской церкви за 1899 год о рождении и крещении у поручика 1-го саперного батальона Николая Павлова Никушкина дочери Веры. Веру крестил отец Николай Тихомиров. С владельцами имения Ровно, священника отца Николая Петровича Тихомирова, связывала большая дружба. Он и его семья были частыми гостями Христины Антоновны и молодых Никушкиных. Позже сын отца Николая получит в Петербурге университетское образование, станет врачом, деньги на его обучение даст барыня Берсениха. Дочь другого священника, отца Ионы Долговского, окончила гимназию в Петербурге, также на ее средства. И так их стало трое, три сестры – Шура, Муся, Вера. Они, на удивление, разные, внешнего сходства нет, в объектив смотрят хоть и с одинаковым старанием, но в серьезных глазках у каждой затаился свой вопрос к окружающему миру. Но есть и общее – Все три с самого раннего возраста милые, хорошо воспитанные барышни. И в 1902 году появился долгожданный наследник, названный в честь отца Николаем, для домашних – Ника. Стихи из альбома. Цветов и неживых вещей приятен запах в этом доме. У грядок груды овощей лежат пестры на черноземе. Еще струится холодок, но с парников снята рогожа. Там есть прудок, такой прудок, где тина на парчу похожа. А мальчик мне сказал, боясь, совсем взволнованно и тихо, что там живет большой карась, и с ним большая карасиха. Анна Ахматова. Четверо детей подрастали в усадьбе ровная, благодатная. Стоит вглядеться в детские снимки. Вот они в 1904 году. Нике 3 года, девочки совсем барышни. Вспоминается другая семья, тоже групповое фото. Девочки-сестры и младший брат. Цесаревич, наследник. Семья Николая II. Фотографии и портреты были популярны в России в начале века. Плотный картон, четкое изображение, интересные композиции. Мужчины чаще сидели, женщины стояли, скорее всего, для демонстрации выходного платья. Детей располагали непринужденно, чаще всего семьи были многодетными. Вообще фотографам удавалось запечатлеть на таких портретах общее состояние некой раскованности. С тыльной стороны картон был изящно оформлен. Палитры и кисти, виньетки, цветы, амуры. Конечно, значилось имя владельца и адрес ателье. Настоящая российская география. Почти все большие города, уездные и вовсе не обозначенные на карте. А столичные фотографы, поскольку их было немало, уточняли – Невский проспект, Серпуховка, Тверская улица. Но общее в этих снимках-портретах – качество работы и качество россиян. Дети милые и красивы, родители аккуратные и достойные. Во всех сословиях существовал этот семейный эталон. Такой Россия вступила в новый век. Глядя на лица Шуры, Муси, Веры и Ники, можно сказать, что растут они в семье военного. Воспитание получают спартанское, на лицах выражение неизбалованности, упорства и честности. Их отец, Николай Павлович Никушкин, утром уезжал на службу. Саперный батальон размещался на окраине города Боровичи. Ездил он на тройке, лошади прекрасные, выращенные, вероятно, в усадебных конюшнях и подобранные по масти. Коренная вороного цвета, а пристяжные – белые. Коляска на мягких рессорах с кожаным верхом. Иногда с Николаем Павловичем бывали в части жена и дети. По случаю праздников, на церковной службе, когда офицерские семьи собирались вместе на просторной территории воинской части с зелеными полигонами, бревенчатыми постройками, деревянной церковью. Все знали друг друга, жили как одна семья, устраивали выезды на пикники, крестили детей, охотились, играли в карты, ссорились, объяснялись, а еще служили, воевали, защищали Россию и, если приходилось, умирали за нее. А в усадьбе всем заправляли, похоже, женщины и дети. Еще крепкая, похожая на императрицу Христина Антоновна, не выпускала штурвала из своих рук. Горничные, повара, гувернантки, учителя и все, кто работал в большом крепком хозяйстве ровно, все были соответственно характеру деятельности аккуратно одеты, знали свои обязанности, трудились, чувствуя свое соответствие занимаемому положению, свою полноценность. Стоит вглядеться в лица рабочего люда усадьбы, оценить достойное выражение их лиц, чтобы понять, вышесказанное вовсе не пустые слова. По свидетельству почти столетней жительницы деревни Ануфриева, известно о том, какие веселые праздники устраивала в имении барыня Берсеньиха для детей близлежащих и находившихся в ее собственности деревень. На Рождество – елка и подарки, на Пасху – подарки, угощения. Платила всегда хорошо, не покормив, не отпускала. Неудивительно, что хозяйство Христины Антоновны процветало. Мед, сыр, бекон, рыба, а также племенные лошади, коровы, охотничьи собаки – таков приблизительный перечень производимого на продажу. Было задействовано большое количество людей на всех работах, само собой заинтересованных. Нельзя еще раз не упомянуть неукоснительную пунктуальность, строгость и требовательность Христины Бергштейн. В этом она абсолютно повторяла своего покойного мужа Александра Фердинанда. Именно за эти качества Петром I и Екатериной Великой приглашались на работу в Россию немцы, голландцы, датчане, шведы. Во все времена именно эти качества – залог процветания и успеха. Управляющий Фёдор Фёдорович Штрейс сопровождал дотошную хозяйку повсюду – в конюшне, коровнике, к рыбакам на озеро Пирос. А еще общее дело – покос, уборка сена – тут действовали всем миром, без разбору, крестьяне и помещики, те и другие с детьми, с вилами, граблями, усталостью и радостью отдыха. Звучит как идиллия. В том-то и дело, что так было. Летом собирали ягоды, опускали бидоны с молоком в холодный колодец, зимой топили печи, разгребали лопатами снег, чтобы подъезд к крыльцу от главной аллеи вокруг большой клумбы был всегда чист и просторен, чтобы лошади не замедляли бега до самых дверей. Дети учились сначала дома, потом в гимназии. В Петербурге на Преображенской улице у Никушкиных была квартира. И в Боровичах Николаю Павловичу принадлежал двухэтажный каменный дом. Есть сделанные там фотографии. Но, конечно, больше всего снимались они в Ровно. Там они любили бывать, жить на природе, на приволье. Это запечатлено на многочисленных фотографиях. Интересны групповые снимки. Вероятно, часто наезжали и подолгу гостили в имении родственники. Мать Николая Павловича Мария Николаевна, дети звали ее Баба Мука. В альбоме Верочки ее рукой написано стихотворение Надсона. И сестра Мария Павловна с мужем тоже офицером. Вот на снимке рядом с хозяевами повар, няня, горничная, гувернантки и учителя детей. Вот группа офицеров, сослуживцев Николая Павловича. И еще очень часто на снимках среди гостей присутствуют Матвей Яковлевич Шульгин с женой. Человек замечательный, заметное лицо не только в истории Боровического края, но и в общероссийской истории конца XIX – начала XX века. С 1894 года по 1906 год Матвей Яковлевич Шульгин занимал пост городского головы Боровичей, состоял членом Третьей Государственной Думы, впоследствии членом Учредительного собрания. Крупный лесопромышленник, землевладелец, имевший в личной собственности не один десяток крепких добротных домов в самих Боровичах и окрестностях, Шульгин хорошо был знаком с хозяйкой имения Ровно Христиной Антоновной. В одно и то же время, вероятно, оба получили звание потомственных почетных граждан, участвовали во второй сельскохозяйственной выставке и были отмечены наградами. То есть трудились бок о бок на благо города, Боровического уезда, на благо страны. Деятельность Матвея Яковлевича Шульгина охватывала все стороны городской жизни. Он ходатайствовал и об открытии в Боровичах реального училища, и о перенесении из Валдайского монастыря в Свято-Духов монастырь мощей святого Иакова Праведного. Знаменитый железный арочный мост через Мсту был детищем Шульгина. Его стараниями и трудами были изысканы значительные средства на его постройку. На открытии моста в 1905 году собрался весь город, окрестные жители и высокопоставленные гости. Ленточку разрезала жена Матвея Яковлевича Шульгина, Александра Александровна. А затем по мосту поехали коляски, зацокали копыта лошадей. Конечно, Христина Антоновна не пропустила этого праздника. Племенные лошадки прокатили по новому мосту владелицу образцового хозяйства с отчадами и домочадцами. К этому времени городского голову уже связывали и с полковником Никушкиным тесные дружеские отношения. Фотографии, где они сняты по-семейному в усадьбе Ровно, на отдыхе в Крыму, говорят об этом. Видно, как в равной степени колоритные и обаятельные Шульгин и Никушкин создают вокруг себя атмосферу шутливую и непринужденную. Своих детей у Шульгиных не было. На фотографии заметно, как он явно забавляет младших обитателей Ровно. Вот на групповом снимке он в смешной тирольской шляпе. Девочки Шура и Вера в венках с двух сторон. А вот и на Матвея Яковлевича водрузили ромашковый венок. Он опять среди детей с озорным выражением лица. Собственный дом Никушкиных в Боровичах на Перевозной улице стоял совсем рядом с домом Шульгиных. На многих фотографиях видим управляющего имением Ровно Фёдора Фёдоровича Штрейса и членов его большой семьи. Почти 30 лет Штрейс был правой рукой Христины Антоновны. Его деловые качества она ценила очень высоко и в случаях неурядиц набавляла жалование. Получал Фёдор Фёдорович 70 золотых в месяц. Деньги по тем временам хорошие. Жил он с женой и детьми от двух браков в правом флигеле усадьбы. По вечерам, надев фрак и крахмале, отправлялся читать хозяйке газеты. Комнаты Христины Антоновны находились на втором этаже. Штрейс пересекал просторную переднюю, где среди цветов и кадок с растениями стояло чучело огромного медведя, поднимался по резной лестнице. Дочь Фёдора Фёдоровича, Элеонора, преподавала детям французский язык, другая обшивала семью. Все эти люди на фотографиях рядом с хозяевами усадьбы. Вместе на прогулках, пикниках, на широкой террасе. Конечно, чаще летом, в теплое время года. Просторные капоты и веера в жару, венки из ромашек, катание на лошадях, крокет у дома, дети в ягоднике, разомлевшие от солнца, могучие вековые осокари. Озеро Пирос громадное, чуть виден противоположный берег, лодки, дети на веслах, река Мста, разливавшаяся весной, а порой обмелевшая, обнажавшая камни, могучие пороги. Все производило впечатление, и все запечатлевалось. Само собой, как и положено, имелись проблемы и сложности. Существовали взлеты и падения, разочарования в отношениях семейных и дружеских. На многих групповых снимках присутствует высокий статный офицер, полковник Климашевский. Через много лет очень немолодым человеком он будет посылать Александре Александровне Никушкиной сердечные и учтивые поздравления. Снимки зимнего леса, дети на лыжах. Вот все они наряжены, вероятно, праздник, Рождество. Христина Антоновна с белыми буклями, настоящая маркиза. Ника в черкеске с газырями. Много других сюжетов, настроений, простых бытовых моментов сохранили старые, не всегда хорошего качества любительские снимки. Они вызывают литературные ассоциации. Вспоминается что-то прочитанное у Бунина, Толстого, Тургенева. Все это русская усадебная жизнь, которую мы не застали, но о которой так пленительно написано. Туманная и расплывчатая, как на полотнах Борисова-Мусатова, она волнует и живет в русской душе.